«Картина недели». На радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии Анна Адаматис и Иван Алексюк.
Добрый вечер.
Сегодня мы сделаем обзор самых важных и громких событий уходящей недели. А начало недели для Алтайского края знаменовалось небывалым снегопадом. Столица края у нас стояла в 10-бальных пробках, а в это время в Республике Алтай жители отдаленных сел эвакуировали с помощью вертолета. Вот самые большие снегопады, если вспомнить, произошли в среду. Тогда жители города вечером просто не могли выбраться из центра. Вот лично я из центра города до Сулимы ехала 2,5 часа, и автобуса прождала, ну, наверное, минут 40.
Ну, неудивительно, только говорят, что с начала ноября выпало уже 2 нормы тех осадков, которые выше нормы, получается. И, то есть, все в один день. Естественно, как бы город и встал. А тут и время такое, что обычно и транспорт не сильно-то быстро движется, а со снегом так и вообще. Но, тем не менее, говорили, что дороги чистили порядка 120 машин, и продолжали они чистить и ночью снег вывозить, и всего за эту ночь около 5000 тонн снега вывезли, а на дороге против гололеда высыпали порядка 8000 песко-соляной смеси.
Песко-соляная смесь, такое интересное название. Но действительно, то, что работа была на дорогах, это было понятно уже на следующий день. Я вот лично утром встала пораньше, где-то 5:30, чтобы вовремя добраться на работу, но оказалось, что все не настолько трагично, как уже было вчера, и вот уже на следующий день все стало намного лучше. Вот о том, что выпало огромное количество снега, конечно, синоптики трактуют этот факт по-разному. Одни говорят, что это хороший факт, потому что у нас край сельскохозяйственный, и чем больше будет у нас снега, тем лучше будет урожай озимых. А с другой стороны, вот опять-таки те же синоптики говорят о том, что вполне возможно, что вот это вот обильный снег, он, напомню, был в октябре избыточным, превысил норму в 2-3 раза по Алтайскому краю, и сейчас уже ноябрьская норма превышает 2 раза.
То есть, когда начнется весна и время паводка, да, неизвестно, чем это еще выльется.
Это все начнет таять, этот снег опадает в горах, как вот уже сказали, в горной части Алтая это была вот настоящая трагедия, эвакуировали людей с гор, и люди могли пострадать, и вот если эти осадки начнут таять, да, они там опадают неравномерно, где-то там в устье рек, где-то не в устье рек. Как пойдет этот паводок, будет неизвестно, но вот такие уже
предпосылки есть. Но синоптики говорят, во многом это зависит от погоды. То есть, если будет идти дождь, и уровень рек, соответственно, начнет расти вместе с талыми водами, тогда да. А если, то есть, дождя не будет, то уже, возможно, все пройдет не так критично. Но что касается схода лавины в селе, в Республике Алтай, жители одного села оказались в заперти, полностью отрезанные от внешнего мира. И мы поговорили с начальником пресс-службы республиканского МЧС. Она рассказала, что с вертолетами эвакуировали 6 роженец и других жителей, которые нуждались в помощи. Давайте послушаем, что она рассказала. Светлана Лешко, начальник пресс-службы республиканского управления МЧС.
В связи с установившимися неблагоприятными условиями погоды на территории Республики Алтай, выпадением большого количества осадков в виде снега, усилением ветра, метели, бурана, нарушено транспортное сообщение в Улаганском районе с населенным пунктом Балыча. В связи с этим руководством Республики Алтай было принято решение задействовать воздушное судно, а именно вертолет авиалесоохраны, для вывоза граждан из населенного пункта Балыча. Из Балыкчи в Улаган было выведено 8 человек, в том числе 7 человек нуждались в медицинской помощи, они были госпитализированы в районную больницу, из них 6 рожениц. Из Улагана в Балыкчу было доставлено 20 человек, которые выезжали накануне на каникулы к родственникам по разным своим личным делам.
Это была начальник пресс-службы управления МЧС по Республике Алтай Светлана Лешко. Ну, кстати, сами жители, они не особо удивлены таким поворотом событий. То есть для них это, в принципе, нормальное явление, когда они оказываются отрезаны. У них есть запас продуктов, медикаментов.
Рожать в вертолете, видимо, нормальное явление.
Ну, знаешь, в отдаленных горных районах, когда скорая помощь не может поспеть быстро, а тут уроды начинаются. Я помню, разговаривал с одним водителем скорой помощи. Он говорит, мы тут обычно так мчим, у кого-нибудь уроды неожиданно начнутся. И вот по этим дорогам разбитым, по серпантинам мчишь ее, чтобы в райцентр скорее доставить, чтобы успела там родить. А бывали случаи, принимали по дороге роды.
Ну, если говорить о прогнозах, а не о родах на ноябрь, то вот до середины ноября, по прогнозам алтайских синоптиков, погода будет примерно такая же, то есть будет снег, ночью будет температура минус 10-15, а днем будет довольно тепло, 5-7 градусов ниже нуля. Во второй декаде ноября уже похолодает, и температура может достигать 30 градусов. Ну вот, как уверяют синоптики, для Алтайского края это совершенно нормальное явление, вот эти вот 30 градусов. Так что достаем шубы, достаем валенки и готовимся к настоящей зиме.
Если заглядывать не так недалеко, то по прогнозам синоптиков, в ближайшие выходные снег продолжит идти, но уже не такой обильный. А днем температура будет порядка минус 12, минус 14 градусов, по ночам до минус 16 максимально будет опускаться.
Ну и другое природное явление, наверное, более масштабное, но более далекое, о котором мы сегодня, не сегодня, а на этой неделе узнали, это суперлуния. Очень красивое название такое. Это суперлуния, это необычно большая луна. Вот эта вот суперлуния, которая самая крупная за последние 68 лет, произойдет на этой неделе с 13 по 14 ноября.
Это получается в ночь на понедельник.
Да, в ночь. Вот в воскресенье, пожалуйста, следите, смотрите, но не особо тщательно, потому что многие эксперты, если можно их так называть, в частности, астрологи и шаманы, говорят, что не стоит придавать суперлунию большое значение. Лучше в это время посвятить себе, своей красоте. Вот, в частности, астролог Вера Топчеева сказала, что вот в этот момент людям свойственно находиться в какой-то психологической неуравновешенной, эмоционально быть неуравновешенными. И вот лучше углубиться внутрь, смотреть на себя изнутри, искать свою гармонию и равновесие.
Но она, кстати, интересно говорит, что ведуньи испокон века именно во времена полнолуний старались укрепить свою красоту. То есть они что-то там производили, какие-то ритуалы, и становились еще краше от этого.
Ну, я вообще рекомендую женщинам зимой заняться своей красотой. Самое время, что еще делать? На улице холодно выходить, а вот дома самое то. Еще один эксперт у нас был. Это шаман Артем Игнатов. Он уже, конечно, со своей точки зрения посмотрел на эту проблему. Ну, кстати, его прогноз примерно так же, да, характеризовался. Очень было похоже. Вот,
ну да, говорят, самое главное, что когда луна большая, то есть, в принципе, это такое время катастрофы, катаклизмов. Считается, что, ну, вообще вот по верованию шаманов у нас мир разделен на три части. Нижний, срединный и верхний мир. И так вот, когда получаются какие-то сильные, крупные астрономические явления, то происходит некоторое смешение этих миров, и духи из одного мира могут влиять на другой, например. То есть мы живем в срединном мире, так духи подземного или верхнего мира могут в это время на нас как-то влиять. То есть считается, что истончается грань между мирами. И вот как раз ночь — это же такое время темных духов, и, ну и в принципе духов вообще, и поэтому могут обостриться какие-то вопросы, конфликты какие-то на семье. Вот говорят, что в этот именно в ночь с воскресенья на понедельник могут какие-то вопросы, связанные с финансовыми. То есть ни в коем случае их решать не нужно, потому что это будет неудачное решение.
Мне кажется, вообще ночью вопросы решать нужно совершенно другие, но ни в коем случае не финансовые.
Возможно, тут речь идет о том, чтобы решение принимать. А то, знаешь, вот ляжешь ты спать вечером в воскресенье, думаешь, пойду завтра за сапогами. Вот. Не надо сапоги тебе покупать.
Глобальный финансовый вопрос. А для того, чтобы решить вопросы, финансовые или не финансовые, шаман предлагает зажигать дома свечи и лепить снежные бабы. Вот лично мне этот совет очень понравился. Он такой вполне русский, совершенно не шаманский. Сейчас нам нужно прерваться буквально на пару минут. С вами в студии остается Анна Адаматис и Иван Алексюк. Не переключайтесь.
Картина недели. На радио «Комсомольская правда». Картина недели. На радио «Комсомольская правда».
Еще раз здравствуйте. Я напоминаю, что в студии Анна Адамайтис и Иван Алексюк. Сегодня мы вспоминаем самые яркие, огромные события уходящей недели. И одним из таких событий было такое приятное, наверное, и интересное. Жительница Барнаула поучаствовала в Красноярской выставке редких кошек, где ее кошка, наполовину рысь, стала настоящей звездой. Ну вот, как оказалось, это событие не главное. Главное то, что барнаульцы узнали, что эта кошечка обошлась в 1 миллион хозяйки. И для того, чтобы приобрести эту кошку, хозяйка продала автомобиль. Вот, Иван, ты бы решился на такой шаг ради любимого животного?
Ну, знаешь, вот как раз...
Глупый вопрос.
Врасплох застало просто. Нет, я, конечно же, нет. То есть я люблю животных, бесспорно, но, видишь, они же собирались разводить кошек. То есть тут такое рискованное, но все-таки вложение.
То есть это бизнес-проект на самом деле.
Я думаю, да.
Ну вот, честно говоря, многие повертели у виска, многие сказали, что так делать не стоит. Когда мы пообщались с Инной Домбровской, это хозяйка как раз кошки, она, кстати, не просто так хозяйка, не просто там сумасшедшая бабушка-женщина, как там многие представляли, а профессиональный эксперт-фелинолог и биолог по образованию. Действительно, впечатление такое сложилось, что человек разумный абсолютно, и действительно это бизнес-проект. Она сказала, что уже в настоящее время есть даже заказчики. И, ну, котята будут уже стоить не 1 миллион, но по 500 рублей, и вот этот тот самый миллион.
По 500 тысяч. Да, ну, кстати, давай послушаем, тысяч. Она рассказала,
да,
как она собирается продавать своих питомцев.
Человек вообще завел кошку для того, чтобы иметь возможность погладить тигра. И тут вот такая мечта, которая могла осуществиться. Препятствий уже не было. Машина – это просто была помощь в достижении цели. Мужа пришлось уговаривать 3 недели. Самый такой был аргумент, конечно, это то, что мы же ее берем в разведение, она же родит нам котят. Конечно, это очень большая сумма. И я прекрасно понимаю, на какой риск я пошла. Мы не миллионеры, как некоторые, кто заводит у нас на рублю. У некоторых людей уже живут по 2-3 животных, и они без проблем могут себе это позволить. Дело в том, что F2, вот второе поколение этой породы, еще пока никто не родил у нас в России, а желающие уже есть. А по поводу того, что она перепрыгнет и убежит, животное просто так никуда не перепрыгивает и никуда не бежит. Вы видели, как она осваивала территорию? То есть она, когда первый раз вышла из дома, она протропила тропиночку в одну сторону, вернулась, посидела на крылечке, потом потропила тропиночку дальше, в другую сторону. И так было несколько раз. То есть пока она не поняла, где она, как вернуться, она все время возвращалась.
Это была Инна Домбровская, владелица кошки за миллион. Но интересно, что вот предполагается, что она будет ее разводить. И, возможно, впоследствии это станет какой-то породой. Но сейчас, то есть самцы, получается, скрещенные вот рыси с обычной кошкой, они не могут давать потомство, как гибриды, в принципе.
Да, самцы не могут давать. Могут давать вот с обычными кошками. Ну, вот как биолог Инна Домбровская нас просветила и сказала, что любые скрещенные виды, они мужчины именно, не могут давать потомство, неважно, кто это, там, кошка или лошадь, или, вернее, конь даже.
Ну, предполагается, вот они будут скрещивать ее с этой обычной кошкой, и в результате больше будет генов домашней кошки, рыси все меньше, но пока вот сохраняется внешний вид именно вот этого хищника. Она весит порядка 9 килограммов, есть кисточки на ушах. И...
Да, кошка очень красивая и очень похожа на рысь. Она еще маленькая, ей 6 месяцев, но она просто гигантская.
Меня что поразило, они приучили ее к лотку. Представляешь, рысь приучить к лотку, это, я думаю, нужно талант иметь.
Ну, она не просто, она кошка-рысь. Причем хозяйка утверждает, что эта кошка намного добрее, намного ласковее, дружелюбнее, чем обычные кошки. Она не царапается, она не рычит, она не кусается. Ну, если она недовольна, она как-то там ворчит, можно сказать. Вот таких вот кошечек во всем мире всего 25 штук. И вот одна из них, мы можем гордиться, она в Барнауле.
По мнению психологов, это один из способов выделиться. То есть, если человек живет такой обычной жизнью, у него как вариант завести себе какое-то экзотическое животное и уже потом говорить, мол, смотрите, какой у меня есть хищник дома. То есть...
Да, вот мы с Иваном, кстати, не поленились, залезли на Авито, где частные объявления размещены, нашли очень много разных животных, которые продаются, вот начиная от слизней, тараканов. Да, помнишь, про тараканов нам очень душевно так рассказывала? Марокканские тараканы такие огромные.
Собирались кормить ими рептилий, но потом полюбились тараканы. Да. Рептилии отказались их есть, а тараканы вот остались.
И заканчивая пятнистыми оленями. То есть у нас в Барнауле можно купить и пятнистых оленей, и скакунов, и экзотических свинок. В общем, очень-очень много людей действительно хотят выделиться.
Ну, кстати, про пятнистых оленей. Нам отказалась хозяйка этого оленя давать комментарии. То есть, возможно, не совсем там все законно. То есть, может быть, олень-то и из дикой природы его взяли.
Ну, вот раз уж мы заговорили о животных и не совсем законных каких-то методах общения с этими животными, тут же вспоминается случай, опять-таки, произошедший на этой неделе. Если вы вспомните, то в августе неподалеку от села Обское Каменского района похитили из загона под названием «Казачья станица» целое стадо быков. Ну, там его, конечно, ополовинили, полностью его не увели. Так вот, алтайские полицейские задержали похитителя этих быков. На самом деле, вроде как комичная ситуация, но речь-то идет о сумме более 5 миллионов рублей. Это вот серьезная такая...
Ты представляешь, сотню бычков?
Это 5 кошек практически, представляешь?
Мне кажется, сотня бычков полезнее, чем 5 кошек.
Ну, я не могу не согласиться с этим, хотя, наверное, вот кошководы совершенно иного мнения. Ну, история там действительно, на самом деле, очень детективная, захватывающая, интересная. Подробности вы можете прочитать на сайте «Комсомольская правда», altkp.ru или в последнем выпуске газеты. Так вот, когда обнаружили вот это вот пропавшее стадо быков, начали разбираться, каких быков, собственно говоря, угнали. И, судя по всему, похитители выбирали, ну, не по статусу быков, не по породе быков, а просто по какому-то внешнему виду, может быть, там, по мясистости. Потому что вот дорогие абердин-ангусы, это вот быки, которые действительно, на которых стоило обратить внимание, остались в загоне. Видимо, они показались похитителю недостаточно приятными, что ли, на вид. Вот. И вот он их решил оставить. Полицейские, конечно же, пошли по следам этого стада. Сами понимаете, угнать половину стада, следы существовали, были. Вот. Они увидели, что стадо перешло через Барнаульскую трассу, прошло недалеко от села Луговое, потом прошли через мост по дороге на Тюменцево, а там вот почему-то вот как-то так получилось, что следы потерялись. Ну, нашли очень быстро подозреваемого. Это 55-летний житель поселка Самарский Каменского района. Ну, вот мужчина отказался давать свои показания. Ну, у него дома все-таки нашли вещдоки. Кроме того, нескольких животных нашли у жителя Благовещенского района. Оказалось, что похитители успели продать вот нескольких быков. Ну, вот в настоящее время уже уголовное дело возбуждено, и его направили в суд. Наказание по статье за кражу, а это кража считается в особо крупном размере, довольно-таки серьезно. Это лишение свободы сроком до 10 лет тюрьмы, а также штраф в размере до 1 миллиона рублей. Хотя вот на фоне пропавших 5 миллионов рублей, вот что такое 1 миллион рублей? Это вот одна кошка практически.
Ну, есть еще ряд, мы сделали подборку небольшую интересных похищений на Алтае, и как раз в Петропавловском районе случай интересный произошел.
Да, в Петропавловском районе ночью местного жителя похитили конное седло. Конное седло, между прочим, это стоило 4000 рублей. Кроме того, злоумышленник отвязал находившуюся рядом лошадь. Однако мужчина эту лошадь не смог украсть. Он сказал, что он не нашел с ней общего языка.
Да, заупрямилась и никуда не пошла. Да. Другой случай произошел с жительницей Барнаула. 51-летняя дама познакомилась с кавалером в интернете. Привела его домой, и после небольшого застолья и употребления спиртного уснула, устала. Но оказалось, что все слова любви, которые говорил ей ее ухажер, оказались враньем, потому что проснулась она и не досчиталась кучи вещей. Ущерб составил около 50 тысяч рублей. На звонки ухажер так и не выходит.
24-летний бийчанин похитил с частной усадьбы, которая расположена на одной из окраин города Бийска, козла. Ущерб, причиненный хозяину, составил 12 тысяч рублей. Задержанный молодой человек не стал отрицать своей вины и сказал, что действительно купил это животное и продал случайному знакомому.
В одном из поселков Бийского района сторож так крепко спал, что не заметил, как двое молодых ребят увели у него с территории трактор. Завели его без ключей, не слышал, что там в деревне-то взяли, завели, да поехали. Представляешь, как тарахтит трактор, и чтобы его не услышать.
Трактор. Так и хочется сказать трактор. Есть еще масса много интересных историй, вы их можете прочитать на сайте altkp.ru, а сейчас мы прервемся буквально на несколько минут. С вами в студии остается Анна Адамайтис и Иван Алексеев.
Картина недели. На радио «Комсомольская правда». Картина недели. На радио «Комсомольская правда».
Я приветствую всех, кто присоединился к нам к этому часу. Напоминаю, что с вами в студии Анна Адамайтис и Иван Алексюк. Сегодня мы вспоминаем самые яркие, громкие события уходящей недели. И многие из них оказались связаны с погодными явлениями, многие из них были связаны с животными. И вообще в последнее время все чаще вспоминают про животных. Вспомнить прошлую неделю, когда спасали лося, и все это очень громко обсуждалось. В этот раз продали кошку за миллион, вернее, купили кошку за миллион, и все это жительница Алтайского края. До того, как уйти на перерыв, мы вспоминали различные казусные случаи, покупки, продажи животных. И опять всплывает информация про животных. Косули на Алтае стали выходить к людям. Очень такое трепетное, интересное событие. В какие-то минуты опасности действительно почему-то животные начинают приближаться к людям, да, интересно, они что там ищут, какой-то помощи?
Нет, еду.
Поиски чего? Еду?
Оказывается, что, возле населенных пунктов там может быть где-то не такой глубокий снег. Представляешь, у нас сейчас как в гористой местности, как валит сильно. Там же сугробы уже ого какие. И, естественно, им сложно найти корм. А где-то ближе к селам спускаются в низину, и там не так много снега. То есть и легче разрыть вот этот покров и найти траву. Вот, кстати, биолог Татьяна Антоненко считает, что животные выходят к людям именно как раз в поисках пищи, и люди пересекаются и с ними именно на путях миграции. Давайте послушаем, что она рассказала.
В нашем крае Алтайском обитает косуля сибирская. Для них характерны массовые миграции. То есть они могут совершать достаточно длительные переходы с одного места на другое. Когда снежный покров высокий, а сейчас как раз снегопад, особенно в республике Алтай идет, то животные начинают перемещаться в те места, где корм более доступный. И я думаю, что выход как раз каким-то селением именно с этим и связан.
Кстати, сейчас на путях миграции животных организовали круглосуточный патруль. Инспекторы охотуправления республиканского дежурят, чтобы местные жители, браконьеры, не начали отстреливать животных.
Я, кстати, боюсь, что список наших интересных тем про животных может пополниться в связи с этим, потому что наверняка найдется любители и погладить, и завести к себе домой косулю, одну косулю, другую. Эти мероприятия, они проходят в Вангудайском, Шибалинском, Усть-Канском и Улаганском районах. В общем-то, это республика Алтай, не Алтайский край, так что я думаю, что к Барнаулу и к нашей радиостудии
вряд ли они подойдут. Они же тоже у нас косули эти обитают, то есть снега станет больше, они и здесь будут проходить.
То есть они
проходить.
И у нас могут появиться.
Конечно. То есть по трассам. Естественно, к Барнаулу никто не подойдет, но по трассам, я думаю, не исключено, что можно будет легко их заметить.
Накануне вспомнили еще один случай, который произошел в День города 3 сентября. Я напомню, что тогда жительница Алтайского края, ее зовут Анна Шулепова, 21-летняя жительница Троицкого района, оставила своего маленького ребенка в подъезде дома. Она уже получила такое нарицательное имя, как мама-кукушка. Так сегодня сегодня она должна предстать перед судом. Напомню эту историю. А юная девушка тогда, ну или не юная, уже 21 год, в общем-то, совершеннолетняя.
Это и даже не первый у нее ребенок, то есть уже такая состоявшаяся женщина.
Я просто уже не знаю, как характеризовать девушек 21 год. Кто-то умудряется двоих родить, а кто-то в 21 год даже и не думает вообще, в принципе, о браке, а то и в 30 лет не думает. Так вот, она завела в дом по улице 40 лет октября и оставила малыша на площадке первого этажа. В тот момент, конечно же, общественность была взбудоражена, потому что брошенный ребенок, все возмущались. Но вот как это ни странно, Анна Шулипова нашла, так сказать, последователей и людей, которые поддержали ее. Это были, ну, это было...
Ну, по крайней мере, адвокат Руслан Данилов, он вызвался,
да,
бесплатно защищать. Ну и сегодня как раз должен был состояться суд, он и состоялся, в результате которого рассматривали дело, решали вопрос о лишении родительских прав. Чем закончилось дело, как раз сейчас нам расскажет Руслан Данилов. Здравствуйте, Руслан, вы в эфире.
Здравствуйте.
Расскажите, чем же закончились слушания?
Ну, сегодня судебное заседание по лишению Шулиповой Анны не состоялись, поскольку она в судебное заседание не явилась. Значит, мне известно о том, что настоящее гражданское дело приостановили до разрешения другого дела. Дело, связанного с обвинением ее в оставлении в опасности ребенка. То есть пока дело уголовное не будет разрешено, гражданское дело будет приостановлено.
То есть сейчас, получается, будут решать, оставила она его в опасности или нет? Это...
Да, сейчас решается будет вопрос, виновна она в совершении преступлений или нет.
Скажите, пожалуйста, вот столько времени прошло с сентября. Сейчас ребенок находится в доме малютки. За это время она навещала своего ребенка?
Знаете, я не могу это прокомментировать, поскольку это ее личная жизнь. Я не знаю, общалась она с ним или не общалась, мне неизвестно.
Скажите, ну, она сегодня не пришла, значит, на слушание. Как часто вообще вы с ней общаетесь? Я слышал, она искала работу. Как у нее складывается жизнь?
Ну, как у нее складывается жизнь, это нужно вам задать вопрос Анне. Поскольку я не уполномочен комментировать ее личную жизнь. Я занимаюсь чисто юридической помощью, оказываю юридическую помощь по уголовному делу. Поэтому меня интересует только вот правовая сторона этого дела. А что касается ее личной жизни, я не могу вам комментировать. Насколько мне известно, она еще пока ищет работу и пока не трудоустроена.
Спасибо вам большое. Это был адвокат матери, которая оставила своего ребенка в подъезде барнаульского дома, Руслан Данилов. Ну, кстати, по некоторым данным, девушка так ни разу за это время своего ребенка и не навестила.
Ну, вот я, в общем-то, понимаю позицию Руслана Данилова. Он ее адвокат, и конечно же, он такие вещи просто-напросто, как адвокат, не может комментировать и не может озвучивать. Ну, как бы тот факт, что девушка не является на судебное разбирательство по лишению ее родительских прав, мне кажется, это говорит о многом. Почему тогда Анна нашла, так сказать, людей, которые поддерживают ее? Дело в том, что, во-первых, у нее появился адвокат, он ее научил, как правильно на себя вести. Ну вот, а во-вторых, Анна заняла такую позицию жертвы. Она постоянно плакала, говорила, признавалась в том, что она любит своего ребенка и ни в коем случае его не отдаст. Вот, и, соответственно, наши люди добрые, они посмотрели на ее фотографию, где у нее совершенно красивые, открытые глаза, такая милая девушка, да, она еще плачет, да, говорит, она будет бороться за этого ребенка до конца, устроюсь на работу. Ну, что сейчас мы видим? Ребенка, по нашим сведениям, она не посещала, хотя адвокат вот этого в этом не признается. Работу она не нашла, и на заседание она не явилась. То есть можете, в принципе, делать выводы сами о том,
ну, ты знаешь, на самом деле, мама, тут может быть еще какая позиция. То есть, ну, она понимает, какой поступок совершила, но действительно оставила своего ребенка, и встретиться с ним, оставить его снова, то есть прийти на несколько минут, оставить снова, потом уйти, может быть, и тяжело. Ну, чем это все кончится, видимо, мы узнаем позже.
Ну да, я надеюсь, что мы узнаем, и надеемся, что позиция как-то у девушки изменится, и она все-таки пойдет навстречу своему ребенку и найдет работу. Хотя тот же адвокат говорил, что у нее не было документов ни на дом, не было паспорта, что все это было отдано какому-то непонятному таксисту, который якобы высказался ей помочь. Вот. Но паспорт вернули, слава богу, на работу она может устроиться, так что вот дай бог. Ну и в продолжении детской темы, ну вот более приятное событие. Наконец-то в Барнауле построили школу на 550 учащихся. Индустриальный район очень долго, ну в принципе не так уж и долго, всего лишь 2 года наблюдал за этой школой. Ожидали, что же из этого получится. Вот, слава богу, к ноябрю ее построили. Хотя я помню, что обещание нам со стороны комитета по образованию о том, что эта школа будет сдана в начале сентября, да, они были. Но вот строители не успели, как это часто у нас бывает, построили только к 7 ноября. Школа обошлась в довольно-таки крупную сумму, в 400 миллионов рублей.
Ну, еще интересно, что порядка 16 там потратили на оснащение, и предполагается, что теперь школа, она как раз вот по последнему слову науки и техники оснащена, то есть там есть все необходимые интерактивные материалы, доски, парты, то есть дети могут учиться.
Они как о школе нового поколения, необычной школе. Кроме того, эта школа строилась уже в рамках новых строительных норм, а новые строительные нормы предполагают включение в программы «Доступная среда». То есть школа должна быть доступна не только для обычных детей, но и для детей с ограниченными возможностями здоровья. Ну, что в этой школе появилось? Там дверные проемы более широкие, то есть дети смогут на колясках проникать туда. Также здесь есть специальные приспособления для того, чтобы подниматься, специальные лифты, так называемые вертикализаторы, это опоры для стояния. То есть ребятишки, которые могут передвигаться только на колясочках, они могут теперь вот спокойно учиться в таких школах вместе вот со всеми другими детьми. Ну и также дети, которые страдают, как это назвать, когда зрение плохое, проблемы зрения, у них есть даже на полу такие тактильные покрытия. Вот, честно говоря, не видела, но вот интересно посмотреть, что это такое. Они помогают ребятишкам передвигаться по коридорам.
Интересно, что школа оснащена собственным бассейном, там будут заниматься дети до 5 класса, малыши, и спортзалы несколько, 2 спортзала, и там будут работать несколько секций, даже будет дзюдо и йога.
Да, и вот эта школа, она считается не отдельной школой. Вообще изначально, если вы помните, предполагалось, что это будет отдельная какая-то школа. Нет. Вот когда ее построили, вдруг объявили, что это еще один корпус 132-й школы. А 132-я школа у нас находится через дорогу. Вот она примерно такая же. Она построена по принципу образовательного кластера. То есть там есть художественная школа, есть детский сад, и сама школа, стадион, различные секции. И вот здесь то же самое. То есть здесь тоже образовывается своего рода кластер. Там уже построен детский сад, будет построен большой стадион, вот, и уже бассейн здесь построен.
Ну, самое главное, что это позволит перейти на односменный режим работы.
Да, этот корпус уже перешел, остается вот перейти к другому корпусу через дороги. Вот, Иван, время наше подошло к концу, нам остается только попрощаться. С вами в студии была Анна Адаматис и Иван Алексюк. Я желаю всем приятного вечера, всего вам доброго, до свидания.
Хорошего вечера.
Картина недели. На радио «Комсомольская правда».